Кругосветка. Увидеть Париж и... Люблю Дижон в начале мая. Примечание. Продолжение. Начало читайте в номере третьем. Конец примечания. Бужон. Столица Дургундии. Что? Столица Дургундии, говорю. Смеясь, выходим в воскресное утро, залитое ярким солнцем и звоном колоколов. Идем вчерашним маршрутом. Ощущение свободы и радости жизни. О, кафе! Наша чашка кофе кажется уже традицией. Потом, как собирались в Сен-Бенинь. Это кафедральный собор Дижона, а святой Бенинь, проповедовавший христианство во II веке нашей эры, считается небесным покровителем города. Крипта собора – одна из красивейших во Франции. Здесь захоронены христианские мученики и многие выдающиеся деятели Бургундии. Открываем тяжелую дверь и спускаемся вниз по ступенькам. Культурный слой примерно метр, в прохладу храма. У алтаря священник служит мессу. Ни хора, ни органа, ни прихожан. Возможно, сейчас самое время остановиться на том, как внутри устроено большинство католических соборов. Помещение храма традиционно делится на три части. Первая – нартекс или притвор. Он выполняет роль вестибюля. Вторая, самая большая, именуется нефом, от латинского «навис» – корабль, так как саму церковь сравнивают с ковчегом, позволяющим достичь Царствия Небесного. Поперечные нефы, примыкающие под прямым углом к основному, называются трансептами. При входе в неф стоит чаша со святой водой. Дальше в несколько рядов скамьи, разделенные проходом к пресвитерию и алтарю. Каждая имеет скамеечки поменьше для коленопреклонения. Еще одна часть нефа – это хоры. Из-за особенностей акустики они располагаются на одной из осей здания, чаще всего на галерее над входом. Там же находится орган. Хоры обычно отделяет узорчатая ограда. Здесь устанавливают аналой, подставку для больших богослужебных книг и сиденья для певцов. Если собор кафедральный, в центральной части главного нефа будет кафедра. Небольшой балкончик для проповедника, на который поднимаются по лесенке. А еще в центре у одной из колонн на специальном возвышении могут помещаться места для именитых прихожан, например, герцога и его семьи. В боковом пространстве между нефами и стенами храма размещаются небольшие часовенки, семейные или посвященные особо чтимым здесь святым, а также захоронения почетных людей. Тут же, если идти вдоль стен по периметру, обязательно располагается так называемый крестный путь. 14 картин или рельефов, изображающих этапы страданий Христа от осуждения до погребения. И тут мы подходим к третьей, самой важной части храма – алтарю. Это возвышение на пересечении нефа и трансептов. В отличие от православной церкви, алтарь не закрыт от посетителей иконостасом, их в католических храмах нет, а просто огорожен перилами. Место между нефом и алтарем предназначено для священников и называется пресвитерий. В основу фундамента алтаря всегда кладут мощи какого-либо святого. Над алтарем вешают главный храмовый образ. И еще. Алтарь можно обойти и со всех сторон. Под алтарной частью и апсидой храма располагается крипта, где находятся наиболее значимые церковные реликвии и захоронения. Как правило, туда можно спуститься или заглянуть через особое окошко. В общем, если изображение Христа вписать в план типичного храма, то туловище и ноги – это неф, руки, раскинутые в стороны – трансепты, голова – пресвитерий, а ход вокруг алтаря внутри апсиды сравним с нимбом. Церковь, построенная по этому образцу, вписывается в прямоугольник с соотношением сторон 2:1. При этом короткая сторона – это главный фасад. Некоторое время мы просто слушаем и смотрим по сторонам. Не хочется нарушать звуком шагов лаконичность богослужения. Интерьер храма тоже достаточно сдержанный. Я не помню никаких росписей. Только скульптуры и стены из светлого камня, которые солнце сквозь витражи окрашивает в пастельные тона. Выходим, стараясь закрыть тяжеленную дверь как можно тише, и отправляемся дальше. Солнце все выше. Голубое майское небо сверкает в лужах на вымытых плитах пешеходного центра. Колокола не умолкают. Воскресный день набирает силу. Вот и Мон-Сен-Мишель. В ярком солнечном свете он выглядит белоснежным. Мы входим внутрь. Здесь тоже идет месса, но прихожан много. Хор, орган. Свечи горят живым огнем. Садимся на скамейку в последнем ряду, смотрим и слушаем. В какой-то момент молящиеся встают, что-то говорят друг другу, пожимают руки. Кто-то протягивает руку мне. Произносит, очевидно, традиционную фразу, которой я не знаю. Отвечаю что-то невразумительное и пожимаю протянутую руку. То же происходит с верой. Люди идут к причастию. Странно одно. За много лет нам никто так и не смог сказать, что говорят друг другу перед католическим причастием. Месса заканчивается, и народ покидает храм. Остаются только туристы с фотоаппаратами вроде нас. Встаем и идем, как обычно это делаем, по часовой стрелке по всему периметру. Задрав головы, рассматриваем витражи, монокулярим, так сказать, каменную кружевную резьбу, вглядываемся в надписи, вникаем в сюжеты живописных полотен. Последний взгляд в сторону алтаря. Пора. Теперь в музей. Внимательнее осматриваем Герцогский дворец, и в одном из внутренних дворов прямо за воротами находим боковую лестницу, позже оказалось парадную, и входим в открытую дверь. Это одно из самых завораживающих мест дворца. Здесь в меру прохладно, но солнечные пятна на позолоте перил говорят о приближении лета. На уровне второго этажа терраса в итальянском стиле с коричневатым каменным полом, большими закругленными окнами и мраморными античными скульптурами. Почти белые стены украшает великолепная тонкая резьба. Сперва я думала, что по камню, но оказалось по дереву. Гирлянды, виноградные лозы, маскароны, херувимы с крылышками. Над верхним полукружием застекленной входной двери ангелы держат щит с гербом владельца дворца. Все это дополняет зелень и огромная люстра, почему-то включенная средь бела дня. Тут же заветная дверь в музей изящных искусств. Посещение, кстати, бесплатно. Приятный сюрприз. Знающий человек скажет: «Неправда. Вход в музей через башню-бар в углу двора. Но что же я могу поделать, если у нас все задом наперед? Вчера по следам совы с конца до начала маршрута, и сегодня тот же фокус. Если бы не свободный вход, ни за что бы так не вышло. Но тут служащим все равно. Есть у таких музеев еще один плюс. Они не закрываются на обед часика этак на два. Не могу передать, сколько времени мы в дальнейшем потеряли из-за этой милой провинциальной традиции. А тут посетители наслаждаются искусством, а сотрудники идут в кафе. Музей изящных искусств Дижона – один из старейших и богатых музеев в стране. Правда, искусствоведы оценивают его коллекцию по-разному. Наибольшую ценность представляют работы примитивистов XIII и XIV веков. По ним видно, как менялись художественные традиции средневековых европейских мастеров. Логическое продолжение этой части коллекции – собрание европейской живописи от эпохи Возрождения до современности. Здесь можно найти творения Лотто, Тициана, Рубенса, Брейгеля, Моне, Матисса и Родена, уроженца Дижона скульптора Франсуа Рюда, рельефами которого оформлена Вандомская колонна в Париже. Целый зал посвящен автору тончайшей резьбы по дереву XVI века Гуго Самбину. Ему город обязан резными дверями практически всех особняков старинного квартала. Еще есть образцы египетского искусства и секция, посвященная Средневековью в Бургундии и Европе. Мы углубляемся в череду музейных залов безо всякого представления о порядке осмотра. Кстати, никаких табличек с информацией и тем более намеков на доступную среду обнаружено не было. Но нам и так нравится. Главное, есть обволакивающее ощущение подлинности. Непонятно, откуда это берется, но однажды количество общения с произведениями искусства переходит в необъяснимое качество. Начинаешь инстинктивно ощущать подлинное, отличающее от всякого рода копий, как грунтовой томат от тепличного. Оно иначе эмоционально. Оно говорит с тобой по-другому. Предпочтение отдаем живописи и скульптуре. Правда, современное искусство идет тяжеловато. Однако светящийся мальчик с лампой Латура, созданный в 1620 году, на фоне черепов в современном исполнении – зрелище впечатляющее. Для нашего восприятия это точка перелома. А как же обожаемые нами интерьеры? Спускаемся с этажа под самой крышей на второй и отправляемся любоваться пышностью барочной дворцовой отделки. Позолота, лепнина, резьба, сложнейшие росписи на стенах и потолках. Жаль, что мы уже слегка выдохлись. А вот и жемчужина музея – зал стражи середины XV века. Его положено смотреть в начале, но у нас он остался, так сказать, на закуску. Кроме деревянных, покрытых резьбой панелей на стенах, в нем сохранились оригинальные дворцовые камины. Человек в такую топку может встать в полный рост. Но главное – это стоящие по центру гробницы герцогов Жана Бесстрашного и Филиппа Смелого. На постаменте, примерно метра полтора в высоту, возлежат скульптурные изображения усопших. В головах ангелы с золочеными крыльями, в ногах львы, тоже позолоченные. Постамент внизу украшает целая процессия плакальщиц. Что необычно – и, говорят, характерно для юга Франции, скульптура раскрашена. Цвет лица, волос, короны на головах, одежда герцогов и плакальщиц имеет цветовое решение. Из музея выходим через вход во внутренний двор, потом на ярко освещенную полукруглую площадь. Солнце светит в лицо. На каменных скамьях греются немногочисленные, уже совсем по-летнему одетые туристы. Из плит мостовой бьют фонтаны метра на полтора. Их несколько линий, и они раскиданы по всей площади. Работники кафе собирают стулья и столики. Мы опять без обеда. Как нормальные русские туристы, лезем под фонтанную струю и потом минут пять сохнем на скамейке. Затем я зачем-то покупаю книжку с рецептами бургундской кухни на французском. До сих пор ничего по ней даже не пробовала приготовить. Дальнейшее вряд ли стоит подробно описывать. Съездили на канал. Их тут множество. Симпатичная зона отдыха. Много зелени, сирень цветет, утки плавают. Гуляют парочки и дамы с собачками. У пристани небольшие частные катера, а невдалеке трех- и четырехэтажные жилые дома. Смотрится привлекательно. Нашли улицу Красной Шапочки. Правда, забавно. Полюбовались подсветкой фонтанов у дворца. На площади Рюда послушали, как немцы поют. Наверное, отмечают что-то. Завтра посмотрим ботанический сад. Заглянем в Нотр-Дам, к Черной Мадонне и назад в Париж. Увы, после такой переключки столица нас не порадовала. Вокзальная грязь, толчая, гостиница — сырой зашторенный кошмар. Решение сбежать на последний день в какое-нибудь испытанное место пришло само собой. Выбрали Фонтенбло. Итак, надо на метро доехать до Шатле, пересесть на РЭР, а там до станции Мелюн и автобусом 34 до остановки Почта. Приятно, когда все уже знаешь. Знаешь? Не тут-то было. Еще в начале рассказа об этой поездке я обещала вернуться к теме автоматов по приобретению билетов, сменивших живых людей в кассах. Постоянно приходилось кого-то просить, чтобы с помощью колесика и кнопок преодолеть многоступенчатую логическую систему. Надо ли говорить, что на экране все написано очень мелко, а ошибиться чревато? В Париже билеты надо пропускать через турникет не только на входе, но и на выходе. Не выйдешь, да еще и оштрафуют. Прибавим к этому расчет наличными. Деньги вручаешь в одном случае дежурному сотруднику метро, в другом – незнакомому человеку. Итак, мы подошли к кассе и обнаружили, что ни одного сотрудника в этом вестибюле нет. Это вам не туристический центр. Зато доблестные автоматы к нашим услугам. Вера в который раз за поездку уткнулась носом в заветный экран, пытаясь договориться с умной машиной. Увы, напрасно. Кто-то пытается нам помочь, но процесс занимает столько времени, что доброход от затеи отказывается. Наконец темнокожий прохожий берет нам билет, и мы, легковерные, устремляемся в метро. Видимо, мы сильно перенервничали в борьбе за право проехаться в общественном транспорте, потому что заблудились на двухуровневой пересадочной станции среди многочисленных турникетов, эскалаторов, лестниц, переходов и лифтов. Опять пришлось обращаться к добрым парижанам. Нам указали вниз на платформу. Наконец-то! РЭР — это двухэтажные поезда. Ходят они по расписанию с небольшим интервалом, соединяя расположенные с диаметрально противоположных сторон ближайшие пригороды Парижа. Маршрут РЭР всегда лежит через центр города. На этом отрезке несколько линий проходят через одни и те же станции. В таких случаях к услугам пассажиров несколько платформ и табло с множеством направлений и указанием номера пути для каждого поезда. С помощью монокуляра поймать на нем информацию не удается. Строчки все время скачут. Нервное напряжение нарастает. Опять общаться с инопланетянами? Сегодня Вере на очередь. Она задает вопрос, а я со стороны улавливаю. Наш поезд пойдет с этой платформы, но он не следующий, а через один. «И что я должна делать?» На нервах моя подруга перешла на русский. «Стоять здесь!» жестко говорю я. Благодарим объяснившего. Истерическое состояние постепенно притихает. Уф, проходит 8 минут, и мы наконец-то куда-то едем. Выходим на станции и обнаруживаем, что турникет нас не выпускает. Как оказалось, темнокожий благодетель сунул нам 2 дешевых билетика из карне, по которым можно проехать только 1 зону в метро, и исчез, прикарманив наши 5 евро. Озадаченно стоим перед турникетами, прикидывая, можно ли их как-то перелезть. Нет, высоковато. Сплошные дверцы примерно с меня ростом. Эх, была не была. Быстро прилепляемся к одному из выходящих, вызывая возмущение добропорядочного француза, и вылетаем. Опять не на ту сторону. Обратного пути нет. Приходится идти в обход через вокзал. Только там можно по тоннелю беспрепятственно пройти под железной дорогой. На автобус сели без приключений. Но вообще у меня по жизни оправдывается одна примета. Если дорога не задалась, на месте все будет удачно. И вот мы стоим и держим в руках только что купленный буклет на русском языке со схемами дворцовых помещений, планами парков и дворов. Ура! Аудиогида по дворцу на русском нет. Но мы берем на английском и идем, как любим, в своем темпе. Ведь на этот раз время не ограничено. Поднимаемся по лестнице, сделанной под мрамор с позолоченным фонарем времен Людовика XV. Затем осматриваем множество комнат, относящихся к разным эпохам. Скульптура, лепнина, вазы, росписи, драгоценные витражи, ковры и гобелены, хорошо сохранившаяся мебель и великолепные хрустальные люстры. На живописных полотнах портреты королей, пейзажи, охотничьи сцены и даже изображения любимых королевских собак. В больших королевских покоях запоминается огромный в пол стены скульптурный барельеф с изображением Генриха IV на коне, расположенный над камином. А еще в интерьерах дворца можно встретить экспонаты коллекции произведений искусства, которая собиралась со времен Франциска I до Луи Филиппа, иногда размещенные самым неожиданным образом. Например, в одной из галерей по приказу последнего в деревянные панели стен вмонтированы 128 тарелок из сервиза севрского фарфора под названием «Фонтенбло». Вообще, обилие дерева придает дворцу особое тепло. Двери, настенные панели, потолки кессонные и с поперечными балками, украшенные резьбой или богатой росписью, и, конечно, паркеты. Все роскошно и со вкусом. Теперь на свежий воздух. Погода стоит по-прежнему солнечная. Мы выходим в фонтанный двор, какое-то время отдыхаем у водоема, любуемся яркими цветниками английского парка. Но вот оно, главное чудо, овальный двор. Он открыт. До сих пор читаю, что попасть туда не удается практически никому. Не веря своему счастью, проходим через врата Дофина или Баптистерий. Не совсем понимаю, правда, как в этом сооружении такое сочетается, возведенный при Генрихе IV. Здесь в 1606 году крестили Людовика XIII. Так говорит буклет. И я ему верю, несмотря на информацию из других источников. Он издан за подписью главного хранителя национального достояния Лефебюра. Под ногами крупный булыжник. Прямо перед нами самое старое здание замка, трехэтажный донжон Людовика Святого. В средние века здесь были королевские апартаменты. Остальные строения двора относятся к эпохе Франциска I. Это золотые ворота, стоящие слева от донжона. Через них можно выйти на небольшую площадь к главному входу и 2 опоясывающих двор корпуса. В одном На втором этаже расположен знаменитый бальный зал, другой занимает не менее известная галерея Франциска I, есть еще часовня святого Сатурнина и чудный портик с башенками. Теперь сад Дианы. Просто на лавочке посидеть у фонтана с собаками. Ну и тут нас ждет сюрприз. Не успели мы шагнуть на песчаную дорожку, как нам навстречу вышли два павлина. Еще одно настоящее чудо этого дня. Они белоснежные, с небольшим плюмажиком из перьев на головах и длинными хвостами, которые стелются по земле. На фоне ярких густо-розовых цветов и свежей зелени это сказочно красиво. Некоторое время мы ходим за ними. Они не возражают, но погладить себя не дают. Жаль, что уже пора. Ведь надо еще устроить себе прощальный ужин. Кафе выбираем на бульваре Осман, где жили в первый раз. Нас встречает стройная женщина в брюках с седой короткой стрижкой. Скорее всего, хозяйка. «Сава?» Это можно перевести как «нормально». Ощущение такое, будто встречают завсегдатая кафе, и мы привыкли здесь обедать уже 3 года, не меньше. «Сава!» Мы проходим за столик, выбираем блюдо, баранину. Хозяйка тут же рекомендует нам вино. «Бруи!» «Бургундия!» нас догнала. На столе появляется бутылка безо всякого вогнутого донышка и плечиков. Это гордое заявление производителя о том, что у его вина нет осадка, что характерно для винограда Гаме, из которого делается вино в районе Божоле. Однако практичный Париж не дает нам закончить на романтической ноте. В дальнейшем это будет неоднократно повторяться. Расплачиваемся за ужин и ждем сдачи. Больше 10 евро. 10 минут. 20. 30. Наконец, решаем уйти, чтобы окончательно не испортить себе настроение. Встаем. И тут вся официантская братья откуда-то материализуется, с медовыми улыбками раскланивается, провожая нас до дверей. «Au revoir, медам!» «Да-да, au revoir, месье!» Мы уезжаем домой. Людмила Смирнова.